Сегодня у нас замечательный текст. Я прошу вас, откройте, пожалуйста, послание к Филиппийцам, 1 глава, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большей части из братьев, Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве с содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, но оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Давайте помолимся. Благодарим Тебя, наш Бог. Благодарим Тебя за сегодняшнее слово, за текст, который Ты хочешь открыть для нас. И мы просим Тебя, Господь, благослови. Я молюсь Тебе о том, чтобы я был полезным орудием в Твоих руках. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы Богодухновенное Слово проникало до разделения души и духа, составов и мозгов. Господь, мы молимся Тебе, чтобы оно не осталось просто словом услышанным, но чтобы оно побудило нас к тому, чтобы исполнять его в нашей собственной жизни. Ради Иисуса Христа молимся Тебе об этом. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Когда мы читаем наш рассказ, наше повествование, мы понимаем, что жизнь апостола Павла, она не очень простая, не очень легкая. И поэтому я бы хотел, чтобы мы увидели вот этот текст через призму скорбей, трудностей, переживаний, которые встречаются у каждого из нас. Есть небольшой рассказ об одной девочке, ее звали Энн. Она жила в Германии, и это повествование, оно было где-то в начале 20 века. Однажды Энн шла в школу, ей дали там небольшие подарки, майских жуков, дали букетик цветов, и она вот, смотря на все это, она не замечала ничего вокруг. И вот когда она переходила улицу, не видела ничего вокруг, ее сбил велосипедист, девочка потеряла сознание, и с подозрением на сотрясение мозга ее отвозят в больницу. И вот там ее поместили в одну палату с одним молодым человеком, которого звали Фрэнс Деннерт. Этому молодому человеку французы прострелили ногу, и из-за того, что ранение было чрезвычайно серьезным, врач ампутировал ногу. Этот молодой человек ничего не хотел писать домой, своей матери, не хотел даже возвращаться туда. И вот Энн, она стала разговаривать с этим молодым человеком, и после небольшого разговора она уговорила его написать письмо матери, и в котором он смог бы все рассказать. Прошло несколько недель после этого несчастного инцидента. Вдруг открылась дверь, и на пороге вместе с золотым вечерним светом появилась простая, по-сельски одетая женщина, рано постаревшая, но с глубоким выражением радости на бледном лице. Глаза оглядывали молодого человека на постели, и дрожащий голос произнес: «Мой дорогой мальчик». Солдат лежал неподвижно, широко открытыми глазами, как будто бы видел видение. Затем он с криком «Мама! О, мама!» протянул дрожащие руки. И она уже сидела у него на кровати и, обхватив его голову своими мозолистыми руками, повторяла одно и то же: «Мой мальчик! Мой дорогой, дорогой мальчик!» И Франц Деннерт Все, что ее мучило, что заставляло так страдать, вложил в материнские руки, и его глаза не могли оторваться от этих милых, дорогих, верных глаз матери. И, наконец, сильно запинаясь, он произнес: «Мама, что ты скажешь насчет ноги?» Она набожно сложила руки: «Тысячу раз благодарение Господа, что тебя Он так милостиво охранял. Как ты можешь быть так настроен? Как ты можешь так близко принимать все сердцу, когда тебе надо только благодарить Спасителя? Видишь, я сразу заподозрила, что у тебя что-то не в порядке, и неизвестность было снести хуже всего. С ногой будет все хорошо. Если Господь подарил тебе опять жизнь, то Он и все остальное пошлет». И мать рассказала, что вместе с письмом Энны пришло еще одно письмо от Эннины матери, сложенной большой суммой денег и точным описанием дороги, и что она теперь гостит у этих хороших людей. Через несколько времени Франц получил, наконец, искусственную ногу, а так как радость, по изволению Божией, самый лучший врач и целитель, то он выучился ходить гораздо быстрее и лучше, чем он думал. Когда эта девочка, Энн, попала в больницу, представляете ощущение, состояние ее родителей, их единственный ребенок, она была дочерью очень зажиточного человека, оказалась в больнице. И вполне естественно, что эти люди начинают воспринимать все через призму вот этих обстоятельств. Они начинают думать, почему так произошло, почему мой ребенок болеет, почему он переживает те трудности или иные. Когда мы смотрим с одной перспективы, нам кажется это непонятно. Но когда мы смотрим на это перспективы более большой, широкой, мы видим, что, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, «любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу». Все это не значит какие-то особенные обстоятельства, когда у нас есть повышение в зарплате, когда нас любят, когда нас принимают. Все это значит все. Тогда, когда мне что-то не нравится, жизнь с ее трудностями и проблемами кажется бессмысленной, если мы смотрим только через эти трудности. На самом деле, жизнь может принести очень много пользы и блага, когда мы имеем правильный взгляд. Верующий человек, вы и я, мы можем с вами обрести огромные благословения, огромную пользу из любых неблагоприятных обстоятельств. Друзья мои, я это говорю. Почему? Во-первых, потому что мы это с вами переживаем в нашей собственной жизни. И во-вторых, потому что Слово Божие об этом говорит. Вопрос, который возникает у меня, и он, возможно, возник уже у вас. А как же я могу извлечь пользу из тех обстоятельств, в которых я сейчас нахожусь? Я не вижу никакой пользы в них. Виктор, где же они? Может быть, ты мне поможешь? Давайте мы с вами посмотрим на наш текст. Я бы таких вот две верных предпосылки, основываясь на которых мы могли бы извлечь пользу из тех обстоятельств, в которых мы с вами находимся. Первая предпосылка. Неблагоприятные обстоятельства, они помогут тебе инвестировать в свою жизнь. Инвестировать свою жизнь в других людей. Другими словами, посмотри на свою жизнь не просто с позиции «вот я и мои проблемы». Посмотри на свою жизнь с позиции, какие возможности Бог тебе открывает, когда ты находишься там, где тебе тяжело. Давайте посмотрим на обстоятельства апостола Павла. 12 стих. Павел говорит: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Иногда мы думаем: «Павел, ну тебе, конечно, легко писать. Тебе все просто. Ты с Богом общаешься на «ты». Ты можешь даже представить, что будет дальше. Вот если бы ты оказался в моей шкуре, если бы ты оказался в моих трудностях и в моих проблемах, наверное, ты бы сказал по-другому». Друзья мои, ну когда мы смотрим на то, где было написано это послание, мы понимаем, апостол Павел не был на курорте. Было чрезвычайно сложно у него. Если мы посмотрим книгу «Деяния апостолов», она описывает чуть-чуть поподробнее эти обстоятельства. Книга, 24 глава «Деяния апостолов». Павел находился почти 2 года в тюрьме в Кесарии. Потом его перевели в тюрьму в Рим. Ну, это было такое домашнее заключение – К нему приставили воинов, которые его постоянно охраняли. И поэтому Павел, он был фактически ограничен. Он был вот в такой вот домашнем заключении. И 4 года лучшие его годы жизни, фактически он был как бы отрезан от внешнего мира. Представьте себе Павла, деятельного человека, который, мне кажется, не мог даже и минуту просидеть на месте, и вот он теперь должен находиться в четырех стенах. И это чрезвычайно непросто. Люди, которые переживают физические трудности, которые парализованы, они часто мне говорят: слушай, вот если бы Бог дал мне вот прежние годы, которые у меня были. Я не раз слышал от мамочек, у которых родились маленькие дети, они говорят: слушай, я дома тупею. Я здесь привязана к своим детям, я никуда не могу выйти. Все равно, что меня как будто бы отрезали от внешнего мира. Друзья мои, на самом деле Павел понимает, что вы переживаете. Он знает те трудности, в которых вы находитесь, потому что его обстоятельства были похожими на вас. И посмотрите, Павел говорит: я хочу, братья, чтобы вы узнали, что вот эти обстоятельства чрезвычайно непростые, сложные, тяжелые, они послужили к большему успеху благовествования. И автор здесь интересное слово использует, он говорит: они послужили к успеху. Или буквально это слово использовалось для людей, которые шли перед римской армией в джунглях или где-то в лесу и прорубали путь. И он говорит: я все равно, что вот этот вот человек, который впереди армии, я прокладываю путь для тех, которые пойдут за мною. И я думаю, что это слово, оно очень знакомое, успех, или прокопейс. Вот это слово, которое Павел использует, он говорит: я стал вот этим человеком, который пошел, и я хочу, чтобы благовествование, оно приготовило почву для вас. Вышли за мною. Интересно, здесь Павел пишет: узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Представьте себе, апостол Павел находится под домашним арестом, к нему приставлен солдат. И как бы я бы, наверное, воспринял бы все эти обстоятельства? Господи, все, я потерял свое служение. Я потерял возможности контактировать с людьми. Кто ко мне сюда приедет? У меня даже интернета нет. Господи, я отрезан от всего мира. Вообще ужас какой-то. Но у Павла есть вообще другой взгляд. Господь, есть римский воин. Он 4 часа со мной. Я могу с ним начать разговаривать. Представьте себе, один воин сменяет другого, и так шаг за шагом. И Павел говорит: узы мои во Христе сделались известными всей притории, или буквально всей римской гвардии, гвардии, которая охраняла императора, этот римский гарнизон гвардейцев. Ученые считают, что это порядка 16 тысяч человек услышали о Христе. И это немного. И немало. Это достаточно, большое количество людей. И Павел говорит: и всем прочим. К Павлу приходили какие-то люди. Помните, в книге «Деяния апостолов», 28 глава, она повествует, как римские иудеи, они собрались, они стали с ним обсуждать вопросы закона. И Павел благовествовал этим людям. И всем прочим. Целых 2 года Павел, находясь в этой тюрьме, он использовал как возможность для того, чтобы возвещать Евангелие. Узы мои о Христе. Посмотрите, это очень интересная фраза. Буквально, узы мои, которые во Христе. Апостол Павел, когда смотрит на себя, он говорит: я на самом деле не узник римского правительства или императора. Я узник Христа. Я здесь, потому что Бог меня поместил сюда. Он захотел, чтобы я здесь был, и я поэтому здесь нахожусь. Один служитель церкви, брат Ремус, он заболел проказой. И его пришел навестить пресвитер церкви, Оливести, брат Освальд Тярк. Он пользовался огромным авторитетом у верующих. И вот больной спросил Тярка: брат Тярк, неужели я самый плохой отец во всей Эстонии? Или я самый плохой проповедник, что меня постигла такая участь? Брат Тярк внутренне помолился, и после он сказал: дорогой брат, вот когда люди предстанут перед Господом, и он спросит, есть ли среди вас те, кто пошли бы, стали миссионерами в языческих странах, кто-нибудь ответит ему? И он говорит: да, таких будет немало, потому что об этом говорит христианская история. Тогда брат Тярк спрашивает: слушай, а если Господь спросит, а если среди вас мученики за имя мое, не побоявшиеся отдать жизнь за Евангелие, как ты думаешь, кто-нибудь ответит, что я, Господь, отдал за тебя жизнь? И тогда брат Ремус говорит: ну и таких будет немало. И, наконец, Тярк задает третий вопрос. Он говорит: а если кто-нибудь, если Господь спросит всех спасенных, есть ли среди вас кто-нибудь, кто был светом в доме прокаженных, ответит ли кто-нибудь, что он был таковым? И тогда тут Ремус воскликнул со слезами: брат Тярк, я хочу быть таким человеком. Я хочу быть таким человеком. Друзья мои, до тех пор, пока мы де-факто, не просто словами, а де-факто, будем считать, что наши обстоятельства – это цепь странных событий, тогда мы будем ругать эти трудности, роптать на наше правительство, будем недовольны нашим начальством, нашими супругами, детьми, чем угодно. И это будет вполне естественным последствием, потому что мы не видим никакой логики в этих ужасных проблемах, которые случаются с нами. Нету ничего, чтобы мы могли из этого извлечь для самих себя. Но когда мы начнем думать, что эти обстоятельства Бог сам замыслил и поставил нас туда для своей определенной цели, это помогает нам совсем по-другому смотреть. Если вы когда-то испытывали предательство, то вы понимаете, что это очень непросто пережить его. И вы можете кричать Богу и говорить: Бог, почему меня предали? Но вместе с тем вы понимаете, это Бог. Он поместил вас туда. И Он может использовать эти обстоятельства для нашего блага и для блага других людей. Знаете, мы часто начинаем роптать, когда мы, как нам кажется, бесполезно тратим время. Но представьте себе, у вас сломалась машина. Вам нужно потратить кучу времени на то, чтобы там ехать куда-то в сервис, двигаться туда-сюда. Это кажется вообще бессмысленно. Вы заболели, вы стоите где-то в очередях, вы должны сходить по кругу чиновников, или вы ожидаете дома мужа с ребенком, который дети тут. И вам кажется, вообще это не влазит ни в какие рамки. Господи, почему я здесь? Это должно быть по-другому. Все должно быть вовремя, все должно быть как-то вот в свой срок. Я не хочу терять время. Это да. Но теперь подумайте, а может быть вы там только потому, что вокруг это ваше миссионерское поле? Это то, где Бог хочет, чтобы вы влияли. Павлу Господь даровал воинов. Я не знаю, кого он вам дарует. Может быть, он вам дарует ваших друзей в интернете, может быть, еще кого-то. Может быть, просто тех людей, которые окажутся с вами. Я не знаю. Подумайте также о тех людях, которые прикованы к постели. Они не видят никакой вот пользы в этом. Но что вы можете сделать, исходя из этого текста? Вы можете сказать: знаешь, Господь не просто так тебя сюда поместил. Бог хочет, чтобы ты был Его посланником, служителем, там, где ты находишься. Смотри на эти обстоятельства, как на то, что Бог поместил тебя туда. Мои узы во Христе. Мои узы во Христе. Моя болезнь во Христе. Поломка машины во Христе. Ожидание мужа во Христе. Вы понимаете, друзья мои? Когда мы думаем о своих обстоятельствах вот с этой позиции, это помогает нам видеть наше миссионерское поле. Тех людей, в кого мы можем и должны вкладываться. Итак, первое. Первая верная предпосылка. Инвестируй свою жизнь в неверующих людей. Во-вторых, инвестируй свою жизнь как пример для верующих. Посмотрите чуть ниже, 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Апостол Павел здесь не находится как мазохист. Ему не нравится переживать эти трудности. Но он понимает, что Бог, поскольку его поместил туда, то он может не просто инвестировать себя в жизнь неверующих людей, он может быть примером и для верующих. На самом деле, когда мы читаем вот это послание, оно было написано где-то в 61-62 году. Это правление Нерона. К христианам относились не очень хорошо, не очень благосклонно. И вполне естественно, что многие верующие, они подумали, ну, Павел, смотри, чем христианство закончилось для тебя. Не высовывался бы, не посадили бы тебя в тюрьму. Ну, нужно просто спокойную такую размеренную жизнь вести, ну, христианскую. В воскресенье прийти в церковь, помолиться, пообщаться с верующим. Ну, зачем этот шум, зачем эта пыль? Не надо. Давайте поспокойнее. И посмотрите, но когда Павел начал благовествовать, проповедовать, и когда люди вот этой римской гвардии, притории, они стали каяться, и эта весть дошла даже до высших сословий, то это ободрило многих верующих. И они начали проповедовать. Посмотрите, то начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Божие Слово. Пример Павла, он стал заразительным для них. Они увидели, как Павел не боялся, как Павел был смелым. Они говорят, послушай, ну раз Павел, даже в тюрьме, находясь в таких обстоятельствах, он проповедует, почему я не могу это делать? Я хочу, Павел, тебе подражать. Я хочу делать то же самое. Здесь интересно, Павел говорит, с большей смелостью, буквально с преизбытком, с переливанием через край. То есть без всяких ограничений люди стали возвещать Божье Слово. И тогда не нужно было им говорить, слушайте, ну давайте сегодня мы пойдем кому-то благовествовать. Нет, для людей это было совершенно естественно, это было их жизнью. Это то, что влияло на всех остальных. Друзья мои, на самом деле мы часто не замечаем, насколько наш пример, он является заразительным. Или как часто мы действуем по примеру, который кто-то нам показал раньше. У моего отца есть такая, ну, достаточно безобидная привычка. Если что-то идет не так или как-то не получается, он начинает сокрушаться, переживать и говорит, «Эх ты, что же так получилось-то? Так надо же было по-другому!» И вот так вот. И знаете, я как-то вот заметил, что я-то буквально копирую его привычку, его манеру. Если вдруг что-то происходит не так, я говорю, эх ты, да почему же оно так-то происходит? И моя жена всегда говорит, слушай, ну что тужить о волосах, потерявши голову? Ну, давай думать, что делать-то с этим, а не вместо того, чтобы сокрушаться и плакать. Шаг за шагом мне как-то удается с этим работать, но я хочу показать вам, друзья мои, на самом деле мы очень сильно копируем тех людей, которые оказали на нас влияние. Подумайте, пожалуйста, подумайте о том, к чему побуждает ваш личный пример. Те люди, которые вас окружают, видят ли то, как вы преодолеваете трудности и проблемы, видят ли они в вас человека Божьего, человек, который смотрит на все обстоятельства через призму Бога, который видит это все Божью руку в своей жизни. Либо они слышат в вас недовольство, ропот, огорчение, гнев. Некоторые люди говорят мне, слушай, но я нахожусь четырех стенах. Я дома, я не пользуюсь интернетом, я просто лежу и болею. Я никому не могу благовествовать. Да? И это может быть такое? Но послушайте, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в первой главе? Он говорит, мы переживали вот эти тяжкие обстоятельства для чего? Для того, чтобы мы могли потом утешать. Друзья мои, если даже нет ни одного неверующего в вашей среде, вы должны быть тем человеком, который преодолевает эти проблемы, трудности, искушения, чтобы утешать других. Некоторые люди мне говорили, слушай, ну, Виктор, ты не знаешь мои обстоятельства. Такого мужа, недотёпа, как у меня, нет ни у кого больше. Таких ужасных детей больше нет, наверное, во всей вселенной. Самая ужасная работа – это у меня. Ты не знаешь моего начальника. Ты просто не представляешь, какой он ужасный человек. И действительно, это все сложно, я с вами соглашусь. Но давайте зададим себе другой вопрос. Находясь вот в этих обстоятельствах, хотели бы вы, чтобы ваши дети вам подражали, как вы преодолеваете эти обстоятельства? Хотели бы вы, чтобы верующие люди в Церкви Божией, они сказали, вот смотри, как сестра Наталья преодолевает трудности, подражайте ей. Вы действительно этого хотите? И это важно. Важный такой критерий проверки. Друзья мои, главная идея, которую я хочу сегодня, чтобы мы увидели, в наших обстоятельствах, которые мы с вами преодолеваем, мы можем увидеть огромное количество благословений. Когда мы смотрим не просто на сами трудности, но когда мы смотрим шире на те, на тот выход, на тот результат, который мы можем получить благодаря этим благословениям, благодаря этим трудностям. Итак, мы с вами говорим, что наша предпосылка – будь готов к тому, чтобы инвестировать себя в жизни других людей. Во-первых, неверующих. Во-вторых, будь примером для верующих людей. И в-третьих, инвестируй себя для того, чтобы возбудить ревность в других верующих. Посмотрите, пожалуйста, с 15 стиха. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Итак, апостол Павел здесь показывает, что его проповедь, его успех возбудили в сердцах людей вот эту ревность. Одни стали по зависти и любопрению, спорам проповедовать Христа. Буквально соперничество возникло в душах, в сердцах этих людей. И они стали думать, ох ты, апостол Павел пришел тут, понимаешь, его никто не звал в Рим. И вдруг у него такой успех. Мы здесь прожили всю жизнь. Мы коренные римляне. И что это такое? Как это он себя тут претендует? На что? Нет, мы тоже должны что-то сделать. Пускай все увидят, что и мы тоже не лыком шиты, что у нас тоже получается благовествовать, и люди тоже обращаются от нашего свидетельства. Посмотрите, они хотели увеличить тяжесть уз. Или буквально доставить Павлу скорбь, тяжести в его тюремном заключении, чтобы Павлу казалось, ах, у других людей есть тоже успех, то я не такой великий, я не такой значимый. Люди равняли Павла по себе. Посмотрите, они начали проповедовать с неправильными мотивами. Давайте здесь небольшую такую паузу сделаем. Неужели такое может быть? Чтобы человек служил Богу с неправильными мотивами? Вы видите наш текст? Да? Может? Человек, видя успех, благословение в жизни других людей, как кто-то здесь поет, кто-то рассказывает, как он свидетельствует, как кто-то служит другим, он говорит, слушай, а что это? Я тоже так хочу. Я тоже хочу, чтобы мне аплодировали. Я тоже хочу, чтобы мной восхищались. Я тоже так могу. Ну, прекрасно. Посмотрите, и Павел здесь говорит, некоторые люди стали так делать, стали проповедовать. Другие с добрым расположением проповедует Христа из любви в 17 стихе, зная, что я поставлен защищать благовествованием. В сердцах этих людей успех апостола Павла, он еще больше возбудил любовь и ревность. И эти люди, они любили Павла, искренне восхищались тем, что Бог делает через него, и это побудило их еще больше провозглашать истину. Они знали, что Павла сюда поставил сам Бог, и поэтому они радовались и благовествовали. Интересно, друзья мои, Павел в нашем тексте, он не говорит: «Одни, правда, по зависти и любопрению проповедуют Христа, и я сейчас расскажу их имена, чтобы все узнали, кто эти люди». Павел это не делает. Почему? Он знает, Бог сам в свое время расставит все точки над «и». Рассказывает про одного человека. Как Виталик сказал, у нас здесь нет шапки такой или тарелки, чтобы собирать пожертвования. В некоторых церквах это есть. И вот рассказывают, идет вот такая тарелка, люди кладут, человеку неудобно, ну как, окружающие кладут, ему нужно что-то положить. Он руку в карман засовывает, а там у него несколько купюр. И он думает, а какую же вытащить-то, так не видно. Вытаскивает и кладет, и смотрит, оказывается, это 5000-я купюра. Его холодный пот пробил, и он такой, а уже забрать-то обратно неудобно. Братья принесли, диаконы, вот эти тарелки, пастор молится и говорит: братья и сестры, не переживайте, если вы сегодня не смогли положить столько, сколько вы хотели бы, потому что Бог оценит ваше даяние по тому, сколько вы желали, а не по тому, сколько вы положили. Друзья мои, Бог на самом деле оценивает гораздо больше не только то, что мы делаем, а то, что происходит в нашей душе, в нашем сердце. Он знает. Но когда вы являетесь заразительным христианином, то будьте уверены, это возбудит ревность в людях. Они захотят жить так же, как вы. Может быть, кто-то будет это делать из нечистых побуждений. Ему тоже захочется пропиариться, ему тоже захочется заработать очки на этой духовной работе. Это может быть такое. Что делать с этими людьми? Выводить ли их на чистую воду, говорить: ну давай, сейчас мы посмотрим, из каких побуждений ты это делаешь. А может быть, ты не из нечистых побуждений, ну-ка давай. Нет, апостол Павел этим не занимается, он понимает, мое дело, чтобы Божье Царство росло, чтобы Евангелие распространялось. А все остальное нужно оставить на Божий суд. Бог сам когда-то обязательно проявит мотивы этих людей. И Павел говорит, эти люди, верующие люди, искренние люди, из любви стали проповедовать. Друзья мои, мне бы очень хотелось, чтобы ваша ревность в ваших неблагоприятных обстоятельствах, в трудностях и проблемах, они помогли другим людям возбудить эту любовь. Чтобы они сказали: слушай, посмотри, я хочу любить Христа так же, как этот человек любит. Я хочу также благовествовать. Как ему это удается? И это не обязательно вам устраивать курсы по чему-то там, да? Я сейчас вам расскажу 5 секретов, как делать то или другое. Нет. Когда вы это делаете от души, искренне, у людей будет возникать этот вопрос. Вы знаете, я не раз разговаривал со служителями, с лидерами служений, просто обычными членами церкви, и они мне жалуются. Знаешь, Виктор, никто не хочет мне помогать. Нет ни одного человека, кто бы мог рядом со мной встать. Ну, понятно. Но подожди. Кто зажегся ревностью от твоего труда? Кто сказал: я хочу быть как этот человек? Я хочу так же трудиться. Кто? Если ты не горишь сам этим, ну, неудивительно. Да, ты можешь мужественно переносить трудности и проблемы. Но если ты не зажигаешь других людей, Не ожидая, что рядом с тобой будет кто-то, кто будет готов так же страдать, так же переносить трудности и скорби, как и ты. Друзья мои, когда мы размышляем о трудностях и проблемах, пожалуйста, не забудьте о вот этой важной предпосылке. Нам стоит инвестировать свою жизнь в других людей. Это могут быть неверующие. Это могут быть наши верующие. Нам нужно видеть, как наш пример, он поможет им, как он возбудит в них ревность. Друзья мои, любые неблагоприятные обстоятельства – это возможность инвестировать себя в кого-то. Понятно, да? Хорошо. И теперь мне бы хотелось, чтобы мы перешли ко второй важной предпосылке. Любые неблагоприятные обстоятельства – ужасные, трагические события, они могут быть хорошим таким моментом, когда мы можем сосредоточиться на самих себе, когда мы можем проверить свое сердце. Неблагоприятные обстоятельства помогут вам заглянуть внутрь себя и увидеть, что в вашем сердце гнездится. Поэтому, когда вы переживаете трудности, это могут быть маленькие трудности или огромные, неважно. Когда вы их переживаете, поймите, Бог вас сжимает, как эту губку, и что выходит из этой губки? Это важный вопрос. Выходит ли там грязь, пена, ссоры, разногласия? Либо это твердое упование на Бога? Это вопрос, который каждый из нас должен ответить. Итак, в неблагоприятных обстоятельствах проверяй непорочность своей жизни. Посмотрите, пожалуйста, 18 стих. Но что из того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли, то или смертью. Апостол Павел здесь, он не говорит, ну, я проверяю свою жизнь. В этом тексте мы этого не видим. Но мы видим, как апостол Павел раскрывает свое сердце. Вот неблагоприятные обстоятельства в его жизни. И дальше он показывает нам, собственно говоря, а что происходит внутри у него? Когда люди проповедуют Христа с неправильными мотивами, когда он находится в трудностях, в принципе, апостол Павел не знает, выживет он или нет, будет ли ему дарована свобода или нет, он этого не знает. И он говорит, я хочу, чтобы вы увидели, что скрывается в моем сердце. Посмотрите, Павел говорит, я радуюсь и буду радоваться. Почему? Потому что когда люди проповедуют, это послужит мне во спасение. Давайте чуть помогу вот с этим словом разобраться, с этой фразой. Обычно, когда апостол Павел использует слово «во спасение», он использует это как минимум в трех разных смыслах. Во-первых, спасение – это спасение от Божьего гнева, от осуждения. Например, послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Мы спасены от Божьего гнева, Божьей благодатью. Во-вторых, апостол Павел использует это слово в настоящем времени, как освобождение от осуждения или освобождение от вины, греха. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Павел говорит, «Итак, возлюбленные, как вы были послушны, то гораздо ныне, во время моего отсутствия, со страхом и трепетом совершайте свое спасение в настоящее время». И в-третьих, Павел использует это слово для будущего времени, когда мы все будем освобождены от присутствия греховной плоти. Итак, когда Павел использует здесь слово «спасение», он это использует его в смысле, что я знаю, что проповедь людей, даже с неправильными мотивами, они покажут мою лояльность государству. Они покажут, что я не виновен перед императором, перед Богом. Я буду оправдан и освобожден. Но представьте себе, если так много людей уверовали во Христа, И они не подстрекают никаким антиправительственным бунтом, восстанием. По идее, это должно быть таким хорошим алиби для апостола Павла. Смотри, эти люди, они законопослушные граждане. И Павел говорит, я буду оправдан, я буду поставлен невиновным перед императором, спасен по-другому. И это спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Апостол Павел прекрасно понимает, он будет оправдан, и это будет по молитве святых. Посмотрите, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Павел, ты переживаешь за свою репутацию? Ты поэтому так говоришь? То есть я буду оправдан, я буду спасен при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Нет. Почему? Посмотрите, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос. Вот она цель. Я хочу, чтобы Христос был возвеличен. Павел воспринимает себя как представителя, посланника Христа. И он говорит, но если я буду посрамлен, то это пятно будет и на моем господине. Поэтому я желаю, чтобы я не был посрамлен. И эта слава была моему Христу. Чтобы Христос был возвеличен. Ни в чем не был посрамлен. Друзья мои, когда мы размышляем об этом, то у нас в голове должна вот поменяться эта картинка. Наша непорочность, она не просто для нас самих. Знаете, есть много людей, которые живут достаточно такой моральной, благочестивой жизнью. И по большей части это они даже и неверующие люди. Не об этой непорочности говорит апостол Павел. Он говорит о непорочности как защите авторитета его господина. Друзья мои, я хочу сегодня, чтобы мы увидели вот призыв к нашей непорочности. Почему? Потому что мы таким образом можем представлять нашего Христа. Друзья, вспомните историю Иосифа. Когда мы читаем в книге «Бытие», нам кажется, что в его жизни обстоятельства сменяются еще худшими обстоятельствами. Сначала его ненавидят братья, они его продают измальтянам. Иосиф, слушай, ну вот это вообще предательство, это нож в спину. Тебя предали твои родные братья. Его покупает начальник телохранителей Потифар. Фактически его там предает жена вот этого господина. Его осуждают. И это предательство. Слушай, как же так? Его бросают в тюрьму. И там он помогает вроде бы людям, но и те про него забывают. Каждый раз обстоятельства не становятся лучше. Они кажутся хуже и хуже и хуже. Но посмотрите, что всегда двигает Иосифом в тех обстоятельствах, где он находится? И он всегда говорит, как же я могу приступить и поступить неправильно, ведь я боюсь Бога. Я знаю, кто мой господин, я знаю, что я хочу его защищать авторитет. Друзья мои, это то, что происходит в жизни Божьих людей. Я хочу теперь спросить вас, хорошо, что происходит в нашей жизни с вами? Когда мы попадаем в непростые ситуации, в непростые обстоятельства, когда вдруг нас кто-то неправильно обругал, на дороге нас подрезали, ну просто там какую-то гадость сделали, в метро нас толкнули так, что потом забыл, как дышать. Что в этот момент происходит в нашей душе? Нам хочется тут же ответить. Друзья мои, я не призываю вас к такому морализаторству. Нам нужно очень важно понимать, я хочу поступать правильно. Это не вопрос моей собственной репутации. Это не вопрос моего положения или статуса. Нет, это вопрос моего защиты, моего господина. Я хочу, чтобы он был возвеличен и прославлен. В Псалме 118, 106 стихе есть удивительный текст. «Я клялся хранить праведные суды твои и исполню». Интересно, псалмопевец говорит, «Я клялся твои праведные суды хранить, и я буду это стараться». Я пообещал самому себе, я хочу это удержаться, потому что вопрос не во мне. Это вопрос Бога, Его праведных судов, Его установления. Я Его слуга. Я должен выполнять то, что Он делает, то, что Он мне поручил делать. Друзья мои, сегодня я хочу, чтобы мы с вами увидели вот эту очень важную цель. Я хочу возвеличить Христа. Я хочу, чтобы моя непорочность, она возвеличивала Христа. И вопрос начинается не с таких больших, глобальных каких-то вещей. Вопрос начинается с простых и маленьких вещей. Что в своей жизни я вижу, что делается не так? Если вы пока не замечаете в себе недостатков и грехов, спросите, пожалуйста, у вашего супруга или супруги, они вам это расскажут, или у детей, они вам тоже помогут, и достаточно откровенно и честно. Пожалуйста, я хочу только, чтобы вы увидели, наша задача чрезвычайно серьезная. Мы хотим становиться святыми, чтобы Бог был возвеличен. Итак, когда неприятные обстоятельства у меня в жизни, это помогает мне проверить мою непорочность. Во-вторых, это помогает мне проверить главную цель моей жизни. Поэтому, пожалуйста, проверяйте главную цель вашей жизни. Посмотрите, с 21 стиха Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас. Ибо я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости». Вере. Павел говорит здесь, для меня жизнь – Христос. На самом деле, Павел мог чем-то гордиться. Чуть-чуть дальше он рассказывает, я фарисей из фарисеев, я из иудеев, я могу гордиться своим образованием, я могу гордиться своим статусом, я могу гордиться своим положением, как вот такого ортодоксального еврея. Я могу этим гордиться. Но что из того? Для меня жизнь – это Христос. И в третьей главе он здесь говорит, для меня жизнь – это познание Христа, Его смерти и воскресения. Я хочу, чтобы мой разум, он понимал Христа лучше. Я хочу понимать Его желание, я хочу Ему угождать. И Павел говорит, для меня это самое главное. И поэтому, когда есть смерть, этот момент перехода, он говорит, для меня это вообще не вопрос. Потому что тогда я увижу того, кого я люблю, лицом к лицу. Я слышал такую фразу, для христианина смерть должна быть самым лучшим днем его жизни. Кто из вас воспринимает смерть вот такой перспективой? Часто мы не думаем так. Но Павел вот в такой парадигме мыслит. Для меня самое важное – это Христос. И посмотрите, следующая важная цель, о чем он говорит. Но если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. И здесь Павел вот о чем говорит. Он не говорит о том, что я могу здесь денег заработать, я могу еще на Канары съездить, я могу там просто отдыхать. Нет, не об этом. Павел говорит, у меня есть плод в моем деле. Те верующие люди, которые Бог дал мне, что они обратились от моего свидетельства. И он говорит, я поэтому не знаю, что избрать. На самом деле, жизнь Павла, она была всегда сосредоточена на двух важных целях. На Боге и на людях, которых он приобретал для Бога, в которых он вкладывался. И это самая главная цель. И поэтому Павел говорит, я бы с удовольствием хотел разрешиться и быть со Христом. У меня это сильное сердечное желание, эпитумия. Я бы хотел покинуть этот мир и быть с моим Господом, потому что это несравненно лучше. Но я понимаю, что оставаться в этой плоти, 24 стих, нужнее для вас. Павел понимает, я хочу еще к вам прийти, филиппийцы. Я хочу еще вас назидать. Я хочу еще раз быть с вами. Знаете, когда у нас нет резких таких перемен, движения жизни, ну, скажется, все так очень плавненько, ровненько. Один парень был у нас в церкви. Он решил жениться. И это неплохое желание. Мы говорим, ну, давай. И вдруг что-то такое странное произошло в отношениях между парнем и девушкой. И я спрашиваю девушку, слушай, что произошло? Что у вас происходит? Она говорит, ты знаешь... У нас был не очень такой приятный разговор, но потом после он просто дистанцируется и не хочет со мной разговаривать. Я с этим парнем, он говорит, нет, у нас все нормально. И чем дальше, тем проблема, она усугубляться стала. Она стала еще больше. Парень решил, что поскольку он увидел девушку с такой стороны, с которой он не хотел бы ее видеть, и он не готов бы такую девушку принимать, то лучше он от нее дистанцируется, ничего с ней говорить не будет. А поскольку это происходит в церкви, то он стал дистанцироваться и от людей в церкви. И в конце концов он сказал, слушайте, я не хочу посещать церковь, это мои личные отношения с Богом, пожалуйста, не лезьте сюда. Смотрите, проблема, конфликт, сложные обстоятельства, но они выявили то, что было глубоко в сердце человека. Господь допускает проблемы и трудности для того, чтобы выявить то, что у нас находится в сердце глубоко. Когда мы смотрим на обстоятельства Павла, мы понимаем, Павел, это трудно пережить то, что ты сейчас переживаешь. Но Павел говорит, да, но для меня это не проблема. Почему? Потому что для меня самое главное – это Христос. И даже если император примет решение, что я должен быть казнен, я это приму. Для меня это не проблема. Для меня важно, чтобы я мог влиять на других людей в этих неблагоприятных обстоятельствах. Друзья мои, позвольте, я вам задам вопрос. Как бы вы ответили на то, для чего вы, собственно говоря, живете? Что для вас является самым важным? Кто-то скажет, слушай, но для меня дети являются важными, я хочу их вырастить. Да, 100%. Но пока вы не видите в детях Божьих учеников, и что вы хотите вырастить последователей Христа, это все равно не имеет смысла никакого. Может быть, кто-то скажет мне, слушай, ну я хочу ездить в детские дома, помогать сиротам, я хочу заботиться о бедных, о бомжах, я хочу вот это и другое делать. Замечательно! Но пока вы не видите в этих людях души людей, в которых вам нужно вкладываться, а не просто социальные программы проводить, все это бесполезно. Друзья мои, я хочу, чтобы вы начали смотреть на все с точки зрения вечности, перспектив не просто блага земного, а вечного и пользы для души. Людям не очень просто мириться с мыслью о смерти. Но когда мы понимаем, смерть – это всего лишь то, что поможет мне увидеть своего Христа, тогда я по-другому начинаю рассматривать свою жизнь. Друзья мои, я должен это признать. Это в моей жизни, к сожалению, я это вижу нередко в жизни других людей. Мы часто хотим Христова, а не Христа. Мы хотим больше Его благ, а не Его самого. Меня не было несколько недель в Москве, и хотя в нашей квартире там приезжали гости, то и другое, какое-то время вот не было никого, я все время переживал, я думал, Господи, сохранишь ты нашу квартиру, чтобы она была там, никто не затопил, трубу не прорвало, пожара не произошло. Потому что вот буквально там не так давно соседи у нас, квартира выгорела. И когда я только вот начинаю думать об этом, меня пот прошибает. Я приеду, а там вот просто пепелище. Но подожди, я готовился когда к этой проповеди, я начинал думать, что я больше люблю? Те блага, которые я получаю от Христа, либо самого Христа? Желаю ли я ценить Христа, потому что Его личность мне так дорога, либо мне дорого то, что я могу получить от Него? Итак, неприятные обстоятельства позволяют нам проверять свое сердце. Они позволяют нам увидеть непорочность нашей жизни, цель нашей жизни, и они помогают нам проверить также успех нашей жизни. Посмотрите, пожалуйста, 25 и 26 стихи. «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере, что похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Апостол Павел уверен, что он останется. Я не знаю, было ли это особенное откровение Павлу, либо Павел понимал, что он сможет доказать свою невиновность, лояльность государству, но он говорит, я убежден, верно, что я останусь с вами. И посмотрите, почему? Как он проверяет, что это должно быть? И как он фактически оценивает результат своей жизни? Для успеха вашего и радости в вере. Апостол Павел хочет, чтобы его знакомые, друзья не просто так прожили христианскую жизнь, посещали церковь, платили исправно десятины, служили там что-то. Апостол Павел не просто этого хочет. Он хочет видеть успех в их жизни. Успех, прогресс, перемены. И это то, что должно быть в противовес стагнации, застою. Апостол Павел хочет увидеть эту радость веры, когда жизнь, она становится радостной не потому, что обстоятельства благоприятные, а потому, что человек, переживая эти обстоятельства, он видит в них Божию руку. Друзья мои, посмотрите, Павел оценивает свою жизнь по успеху других людей. Часто мы совсем по-другому оцениваем свою жизнь. Как мы оценим свою жизнь? По нашему собственному успеху. Знаете, было какое-то время, когда я был руководителем музыкальной группы, подобно Елисею. Но в отличие от нашего прекрасного брата, я был плохим руководителем. И вот почему. Рано утром в воскресенье, перед служением нашим, я ехал на распевку к хорошему дирижеру. Почему? Потому что мне же надо подготовиться, я же должен быть подготовлен к тому, что мне нужно будет петь, вести все это музыкальное служение. А как остальные там ребята в моей музыкальной группе? Ну, это их трудности, это их проблемы. Смотрите, вот так размышляет человек, который сконцентрирован на самом себе, на своем успехе. Но когда человек размышляет об успехе других людей, он начинает думать, хорошо, а как, собственно говоря, я могу помочь этому человеку? И его неудача – это моя неудача. Его проблема – это моя проблема. И его успех – это мой успех. Понимаете, смотрите, логика, она совсем другая. Павел говорит, в этих сложных обстоятельствах, в которых я нахожусь, я не о себе забочусь. Я хочу, чтобы ваш успех был, ваша радость. Чтобы ваша похвала во Христе умножилась. Павел понимает, Господь, если по милости освободит его, он придет туда, и он будет использовать его для того, чтобы верующие еще развивались, назидались. И он говорит, чтобы ваша похвала преизобиловала во Христе Иисусе благодаря мне. Друзья мои, Павел сосредоточен не на самом себе. Давайте я задам вам вопрос. Мы достаточно много говорим о таком духовном отцовстве. Есть ли кто-то в церкви, о ком вы заботитесь, и чьим успехом вы можете оценивать свой успех? Непростой вопрос, правда? Мы оцениваем чаще всего самих себя. Как я проповедь сказал, как я людей посетил, или как я там что-то сделал. Друзья мои, это не успех. Для меня успех на самом деле будет, если кто-то через месяц мне скажет, Виктор, я слышал проповедь твою. И знаешь, Бог так работал в моей жизни в течение этого месяца, и Он вот эту вот удивительную работу произвел. Для меня вот это будет успех. То есть это меняет, меняет вот наш взгляд на самих себя, на то, как мы себя оцениваем. Когда мы думаем о других людях, то они становятся приоритетными для нас. Тогда мы в них готовы вкладываться. Тогда мы сдвигаем акцент самих себя на благо других людей. Тогда мы помогаем другим находить радость и удовольствие в тех переживаниях, в которых они проходят. Тогда мы беспокоимся о духовном прогрессе наших духовных детей. И мы думаем о том, как им помочь лучше расти, быть более дисциплинированными, лучше познавать Христа, лучше читать Библию, лучше заботиться о других людях. И тогда я начинаю об этом молиться. Господь, хочу быть таким человеком. Друзья мои, в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с трудностями и проблемами. И это понятно, наш мир далеко не идеальный. Он не может быть раем на земле, просто потому что это последствия греха, проклятия Божьего за выбор Адама и Евы. И это понятно. Но я бы сказал, что в тех трудностях и проблемах, с которыми мы с вами сталкиваемся, мы можем видеть непреодолимые препятствия, либо мы с вами можем видеть те благословения, которые Бог нам открывает через них. И мне бы хотелось, чтобы сегодня мы видели в них благословения. И, во-первых, самое главное благословение, которое мы уже с вами можем видеть и радоваться. Господь освободил нас от суда. Господь даровал нам вечную жизнь. Даже если мы проходим эти сложности и переживания, мы можем сказать: Господь, а я все равно Твое дитя. Я все равно Твой. И Ты на меня не гневаешься, Ты меня хранишь, и я благодарю Тебя за это. Несмотря на то, что мы живем в мире проблем, болезней, потерь и скорбей, мы можем сказать: я люблю Тебя. Друзья мои, мне очень хотелось бы, чтобы сегодня вы увидели вот эти вот благословения и две предпосылки, которые помогли бы вам правильно смотреть на те проблемы, которые есть у вас. Первое. Предпосылка. Инвестируй свою жизнь в других. И когда ты переживаешь трудности, обрати внимание на свое сердце, посмотри на себя. Сложности и проблемы всегда нам помогают переориентировать свой взгляд на других и проверить самих себя.